Компания «Ситивизор».
Дорожная карта.
Ваше 10 минут российская столица. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Эхо Москвы» программа «Дорожная карта». Мы работаем в прямом эфире. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, наш звукорежиссер Марина Лилякова. Сегодня мы говорим о так называемом индексе борща. На самом деле мы будем сравнивать и покупательскую способность в разных странах на основе продуктовой некоторой корзины. Придумали люди такой индекс борща, связанный с тем, какие продукты используются для приготовления этого хитрого блюда. Продукты, в общем, действительно обычные, наверное, для наших сограждан.
Вот я о борще собрался говорить, Алексей, а сам хоть раз готовил его?
Нет.
Нет? Хорошо. Я один раз готовил хотя бы, я понимаю, что это. Я не только как-то ел его, я готовил.
Я знаю, из чего состоит борщ.
Ну, это все знают.
Ну, для определения продуктовой стоимости тебе нужно знать, сколько его, например, нужно варить?
Ну, просто если мы говорим о продуктовой стоимости, но я бы еще говорил о временных
каких-то тратах. Сколько на плите надо, да?
Да, да, да. Потому что борщ, это, по-моему, самое такое блюдо, которое у меня отняло какое-то колоссальное количество времени.
Какое отношение к экономике это имеет?
Я потратил время свое, и, по-моему, это было 2,5 часа. Я долго ждал, пока сварится свекла. Я потому что первый раз сварил свеклу. С говядиной у меня тоже что-то как-то не заладилось. Я понимаю, что это время я мог бы потратить эффективнее.
Понятно. Время в разных странах тоже стоит разные.
Разумеется, конечно.
Разные деньги, да.
Но я Зимбабве, думаю, что... если возвращаться к теме предыдущего эфира, в Зимбабве время стоит миллионы. Миллионы.
Потому что однажды Иван денег. Андреевич Ургант тебя позовет в программу «СМАК», угу. И ты там прекрасно расскажешь о том, сколько стоит твое время и как долго ты готовишь борщ обычно. И варить, я надеюсь, ты будешь именно борщ. А мы сегодня поговорим об этом все-таки с экономической точки зрения и попробуем узнать вместе с нашими журналистами. В разных странах мы работаем, наши корреспонденты и журналисты, которые сотрудничают с нами из других изданий, готовят свои рассказы о том, что из себя представляет стоимость вот этой продуктовой корзины в других странах. И с нами мы сейчас свяжемся с Тони Самсоновой и Лену Сервитас. Сегодня услышим Вацлав Радзивинович, который, кстати говоря, по секрету скажу, и предложил эту тему, а мы от нее мы ее поддержали, так скажем. Карина Орлова и Ренат Валиулин, Португалия, США. В общем, самые разные страны. Я хочу призвать наших слушателей, которые слушают нашу программу сейчас, писать на телефон плюс 7985-970-45-45 или аккаунт вызван в Твиттере, свои наблюдения о покупке продуктов в других странах, да, где это достаточно дорогое удовольствие, где не такое уж дорогое, где дешево можно, например, поесть, сделать борщ, где вы предпочтете борщ есть в ресторане, а где предпочтете...
Нет, вы на самом деле можете нам написать о каких угодно продуктах.
Конечно.
Наш СМС-приемник стерпит все, но давайте все-таки попытаемся начать разговор именно с борща. Наверняка, если вы живете где-то за пределами России, а в России вы активно, ну или в Советском Союзе, часто готовили борщ или часто ели борщ, я допускаю, что вы эту привычку перевезли с собой в ту страну, где вы сейчас живете. И вот в какую сумму обходится сейчас для вас этот борщ? Я не знаю, в Исландии, где-нибудь в Африке, в Австралии. Напишите нам, плюс 7-985-970-45-45. Форма в Ситивизоре для отправки сообщений и твиттер-аккаунт вызван.
Тони Самсонова, наш журналист в Лондоне, присоединяется к разговору. Тони, привет, добрый вечер.
Привет, коллеги.
Скажи,
привет,
пожалуйста, знакомо ли англичанам такое блюдо, как борщ, и, ну, в частности, и в целом продукты, которые используются в борще, часто ли покупают англичане, видят на своих рынках?
Ну, я всерьез отношусь к своей дипломатической миссии распространения русской культуры на прекрасной британской земле, поэтому с каждой недели все больше и больше количество англичан знакомо такое прекрасное блюдо, как борщ.
Ты уже получила статус иностранного агента Великобритании?
Нет, еще нет.
Как распространитель российских культурных ценностей и украинских.
Я распространитель исключительно борща. Того, возможно, кто никогда не пробовал, кормлю борщом. Я говорю, как, вы еще не пробовали? Срочно идите ко мне, я вас накормлю.
Тогда мы идем к вам.
Я писала, сколько... Тогда мы идем к вам. посчитала, сколько стоит в России борщ, и сколько стоит борщ по индексу, на который мы ориентировались. Если мы попробуем купить борщ на Украине сейчас, то он стоит порядка 200 рублей. Да, а в Лондоне получается никак не меньше, хотя можно очень сильно на разных вещах сэкономить, но никак не меньше 400 рублей будет стоить кастрюля борща. Получается, что мясо мы купим за... Ну, там же нужен не килограмм мяса, чтобы сварить борщ, и нужно такое специальное мясо, которое для борща лучше подходит, его хорошо долго проварить, а потом его разрезать и так дальше, но в результате получается, что мясо нам обойдется ну, максимум в 3 фунта. А дальше все просто. Морковь, картошка, свекла и все остальное. В принципе, килограмм, так для простоты мы будем считать, что килограмм любого овоща стоит не больше фунта, но нам килограмм не нужен, поэтому ну, где-то еще 3 фунта мы потратим на все остальные ингредиенты борща. Действительно, мясо будет самым дорогим, но в результате получится порядка 450 рублей.
А скажи, на секундочку, подожди. Да. А мясо стоит в Великобритании дороже, чем в России?
А сколько в России стоит мясо?
Сколько в России стоит мясо?
Ты даже мясо, что ли, не покупаешь, Соломин?
Я не помню просто. Я
не знаю, 400-500 рублей.
За килограмм.
Да, Марина Лилякова, последняя надежда на нее. Да, все, правильно. Вообще, Соломин.
Так это дешевле?
Зачем ты сделал эту студию?
Мне кажется, у нас примерно одинаково стоит мясо. Единственное, что в Англии... Ну, мясо у нас рознь, да, если, например, хотим купить какой-нибудь специальный сирлоин стейк или какую-нибудь, там, я не знаю, 30-дневную говядину, которая что-нибудь и где-нибудь как-нибудь...
Да-да-да, вот эти всякие рибаи, это стоит дорого, правда, и у нас тоже.
Вот это стоит дорого, но именно в России стоит дорого, еще учитывая, что в России его везут откуда-нибудь из Аргентины, при том, чтобы оно вкусно прилетело и правильно, пока летело, не испортилось, его правильно надо везти и так дальше, поэтому я думаю, что вот премиальное мясо и дорогое, хорошее в Англии стоит подороже, хотя в России... точнее, подешевле. Хотя в России есть, конечно, фермерские хозяйства, которые это мясо делают, и можно тоже купить у них напрямую, и там будет дешевле.
Ой, слушай, а скажи, ну, сейчас кажется, в сторону, это... Тонь, прости, в сторону от борща, значит, забуду. А в Великобритании также популярны всякие вот эти фермерские истории, так же, как сейчас в России? Ну, потому что у нас, очевидно, есть мода на вот эти вот экологические продукты, фермерские продукты. Мне кажется, часто покупатели ставят именно знак равенства между ними.
Откуда она пошла? Она пошла как раз из стран с довольно высоким уровнем жизни, потому что стало понятно, что если ты ешь неправильную еду, то ты так много денег тратишь на медицину и здравоохранение, особенно если ты не сам платишь за свое здравоохранение, а государство за тебя платит, что надо всех пересаживать на более правильную еду. Притом история не в том, чтобы еда была фермерская, а одна из важных вещей и одна из важных революций, которая произошла, я думаю, что, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х, когда стало понятно, что ожирение возникает не из-за того, что в продуктах содержит жир. Хотя, казалось бы, если жирная сметана, значит, будет жирным. Но оказалось, что это не так. Проблема в том, сколько продуктов содержит сахара. И когда мы смотрим, ну, например, хлеб британский, который не фермерский, сколько в нем сахара, вот в этих квадратных штучках, которые никогда не портятся и всегда имеют этот прекрасный вкус, понимаем, что вот сахар оттуда, и проблема в Великобритании, и, конечно, сейчас огромный тренд со здоровой пищей, появлением вот этих магазинов, как Whole Foods, который только что купил Amazon, он весь построен на идее здоровой еды, с одной стороны, а с другой стороны, еды, которую нужно довести до магазина, чтобы она не проехала больше 20 километров, потому что доставка и транспортировка... Нет, это просто не экологично. Ну, то есть, если вы везете какие-то продукты больше 20 километров, то вы, не стимулируете развитие фермерства. Я не помню, когда в последний раз в Подмосковье видела такие большие фермерские хозяйства, которые бы поставляли продукты в большие торговые сети. Ну, например, в Великобритании какая-нибудь Пятерочка будет продавать британское молоко, которое киснет, это раз, да, ты его купил, оно через два дня скисло, если ты его купил и неправильно хранил, так оно еще и разлито в соседнем фермерском хозяйстве. И это важно.
То есть там меньше консервантов, и поэтому оно
киснет. Да, Конечно. Потом они гордятся своей прекрасной британской клубникой. И ничего, что это клубника со вкусом огурца, потому что в Британии солнца немного, а чтобы клубника была вкусная, она должна расти в Испании по солнышкам. Но британцы все равно, так стиснув зубы, зажмурив глаза, едят свою клубнику, хотя она не сладкая совсем, ничего страшного. Весь Вимблдон ест на соревнованиях по теннису, значит, клубнику со сливками, клубника местная и сливки местные. Но проблема с индексом, извините, вернусь с индексом борща, она в том, что когда мы смотрим, как домохозяйство тратит свои деньги и сколько для них стоят продукты, нужно всегда учитывать, что если домохозяйство больше половины своего располагаемого дохода тратит на еду, то по официальным стандартам это домохозяйство находится в чертой бедности, потому что любая семья, конечно же, большинство денег, большую часть денег должна тратить на транспорт, на образование, на жилище, на то, чтобы платить за газ, за свет, на то, чтобы платить ипотеку или кредит за купленный дом. За образование детей – это очень большие расходы. Транспорт – очень большие расходы, образование – очень большие расходы. У британцев, у лондонцев, во всяком случае, извините, еще есть одежда для детей, есть образование для детей, есть медицина, стоматология и все остальное. И в результате представьте себе, сколько вообще есть таких расходов и статей расходов больших. И если у вас так мало денег, что на еду тратится половина, то вы на самом деле живете очень тяжелой жизнью. И, к сожалению, мы, когда смотрим на индексы борща, например, мы все время думаем о семьях, которые действительно должны думать о том, как себя прокормить. И когда ты находишься в такой ситуации, когда тебе денег не хватает на еду, ты, конечно, не борщ покупаешь. Ты покупаешь 10 килограмм риса, несколько мешков таких, покупаешь замороженную курицу, потому что она дешевая, какие-нибудь ножки, какую-нибудь замороженную треску, набиваешь себе морозилку и живешь на этом. Ты не живешь на том, что ты все время варишь прекрасный борщ, потому что ты сложный, дорогой продукт, который еще и варит 2 часа, и который быстро портится. Поэтому это не самый такой правильный, наверное, продукт, чтобы по нему что-либо следить. И главная проблема в том, что британцы...
Но он просто,
очень бедно живут.
Продукт, который состоит из ингредиентов, доступных на разных рынках, я так понимаю, что как индекс...
Это правда.
Как и индекс Биг Мака в данном случае легче оценивать, просто сравнивать, потому что в разных странах действительно есть доступ и к картофелю, и к мясу, говядине.
С одной стороны, ты прав, а с другой стороны, ты красивший домохозяйство, скажу тебе, что потратила немало усилий, чтобы найти свеклу, которая бы продавалась не в вареном виде, а в сыром.
Серьезно?
Потому что не каждый маленький супер... Конечно, потому что свекла не очень популярный продукт, и если ее и используют где-то, то для, знаете, для таких прекрасных салатов, когда...
Да, нарезать соломкой, например, или какими-нибудь кружочками.
Да, немножко кедровых орешков, да, солнцем, и салатом рукколы. Вот она для таких целей продается в сетевых супермаркетах. Это не самый популярный продукт. И только на большом магазине, конечно, где там 8 вариантов картошки, 8 вариантов морковки и всего остального, можно найти сырую свеклу, но она все равно не выглядит как наша. Такая поменьше, и ее замучаешься, конечно, чистить и варить. Но проблема в том, что структура расходов в Англии все равно в домохозяйстве такова, что продукты, они как раз очень дешевые. И проблема накормить себя нет. Можно пойти в соседнюю церковь, пойти, и там тебя накормят. Везде есть бесплатные обеды, голодаешь, тебя накормят сразу же. Или можно, если ты там несчастный студент-стартапер, безумное количество всяких мероприятий. Мы считали, что люди, которые занимаются технологиями и стартапами, голодными никогда не останутся, потому что на любом мероприятии всегда остается огромное количество пиццы, которые туда закупаются, и эти мероприятия проходят постоянно, туда приглашают всех. Еда дешевая. Еда, правда, дешевая. Дорого транспорт, дорого образование, дорогая жизнь. И структура расходов, вот, правда, она совсем другая. Одежда, вы не тратите деньги на одежду и на еду, вы тратите деньги на то, чтобы заплатить за газ, за свет, за дом, за транспорт. А транспорт необходим, если нужно работать. И транспорт это по 1000 рублей в сутки на человека. Представьте себе, туда-обратно, под фунтов заплатить. Туда ехать. Это действительно, вот это расходы большие. А еда, она доступна, и она есть у всех. Тут, ну, как-то люди не голодают, хотя, несмотря на это, Великобритании огромное количество людей до сих пор пользуются так называемыми талонами на еду. Они были введены еще после Второй мировой войны, эти продуктовые карточки. Вспомните, ну, конечно, они у нас, ну, как-то мы от истории войны помним, что были продуктовые карточки, и можно было по талонам еду получать. Но эта практика и в Америке, и в Великобритании до сих пор есть. 500 тысяч семей закупаются, точнее, подписаны на эти продуктовые карточки, и таким образом получают еду себе, просто такие коробки, которые к ним привозят каждую неделю. И, казалось бы, 500 тысяч не так много, но сам факт чудовищный. 500 000 человек.
Да.
500 000 хозяйств.
Тонь, спасибо тебе большое за обстоятельный полный рассказ не только о том, сколько стоят продукты, насколько они доступны, потому что это, безусловно, тоже часть нашей сегодняшней темы. Мы сейчас перенесемся в Португалию. Ренат Валиулин, наш обозреватель, сделал свой обзор на тему индекс борща. Давайте послушаем.
Для приготовления борща, который послужит для нас точкой отсчета средних затрат на продукты питания в Португалии, есть все необходимые ингредиенты. Так что мы можем отправиться в один из магазинов сети «Континент», чтобы приобрести их. Итак, по примеру украинских исследователей издания «Инфографика», опубликовавших тревожные цифры о повышении стоимости составляющих для кастрюли борща на 3-4 человека, попробуем и мы сделать то же самое в Португалии. Полкило картофеля обойдется нам здесь в 50 центов или 35 рублей. Сетка сырой, то есть невареной свеклы с пометкой «без ботвы» будет стоить 1,5 евро. Необходимый объем моркови граммов 300 обойдется в 20 центов. Лук 100 граммов – это примерно 80 центов. Мясо – килограмм говядины – 4 евро. И далее по мелочи – лавровый лист, томатная паста – 1,5 евро. И, наконец, очень важная составляющая борща – эдакая вишенка на торте в виде щедрой ложки сметаны в тарелке. В итоге кастрюля борща в Португалии, самой западной стране Европы, нам обойдется в 10 евро. Или в 700 рублей. По сравнению с Украиной, если верить исследователям, в 2 с лишним раза дороже. Проводя такую параллель, не учитывая других факторов, конечно, выходит, что довольно много. Я подумал, что, может быть, все дело в нетрадиционности перечисленных продуктов для Португалии, и поэтому решил условно собрать аналогичный рецепт знаменитого здесь супа из камня. Это нечто похожее на российскую кашу из топора, и по названию тоже. Густая наваристая похлебка из мяса, колбасок, типа охотничьих грудинки, свиных ушей, овощей, довольно часто еще всякой съестной всячины, что есть в доме. Суп из камня на четверых тоже вышел относительно дорогим – 12 евро или примерно 840 рублей. Ну и вот здесь, конечно же, самое время нам проверить, как у португальцев обстоят дела со средней и минимальной зарплатой, в целом с уровнем жизни и с его тенденциями, и с тем, как это все соотносится с другими странами, хотя бы в пределах Евросоюза. Коротко, картина такая. Португалия, как известно, не самая богатая страна Евросоюза. По доходам на душу населения она находится почти ровно посерединке соответствующей таблицы. Минимальная зарплата с отпускными и рождественской субсидией здесь составляет 650 евро. Для сравнения, в Испании 750 евро, в Болгарии 250. Минимальная зарплата при этом ежегодно, пусть не намного, но повышается. И местные коммунисты в этом году, например, уже требуют от правительства, мол, даешь 800 евро в месяц. Потом в Португалии, и, кстати, только еще в 2 других странах Европы, во Франции и Словении, так называемый МРОТ, довольно высок по отношению к среднему доходу работающего гражданина, составляя 64%. В Эстонии это всего 40%. Повышение абсолютных цен на продукты питания, которые в Португалии на 6-8% ниже, чем в целом по Европе, за последние лет 5 я здесь тоже не наблюдаю. Ну, будем считать, что просто не вижу. Есть, конечно, так называемые сезонные цены, причем не на овощи, фрукты, которые здесь растут круглый год, и зимой, когда они плодоносят лимоны и апельсины, например, значительно дешевле, а в частности на рыбу. Ее стоимость иногда действительно определяют сезон и объемы улова. Ну и самое главное, то, что по всем последним данным статистики, минимальный размер оплаты труда позволяет португальцам полноценно питаться до следующего месяца. Конечно же, подыскивая подработку, не шикуя, считая, экономя деньги, но, как говорится, жить можно.
Это Ренат Фалиуллин, наш обозреватель, о том, что такое индекс Биг Мака, как, что он себя представляет, как можно ли купить продукты, входящие в Биг Мака. Борща. В Португалии мы делаем короткий перерыв для новостей и рекламы, и потом продолжим обсуждать эту продовольственную тему.
Дорожная карта.
2:35. Продолжаем программу «Дорожная карта» в студии «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Марина Лилюкова, наш звукорежиссер. И нам помогают наши журналисты в разных странах, журналисты, которые сотрудничают с нашей программой. Рассказываем сегодня о продовольственной корзине, о том, насколько она доступна в разных странах, на примере борщевой, да, как корзины, борщевых ингредиентов. Индекс борща, так называется тема нашей сегодняшней программы. Хотя, конечно, мы на конкретно этом виде супа не останавливаемся. Вацлав Радзивинович присоединяется к разговору. Вацлав, здравствуйте.
Hello.
Hello, hello.
Здравствуйте. Я вас слышу, хорошо.
Да, мы вас тоже слышим. А скажите, пожалуйста, в Польше часто ли варят борщ? В принципе.
И что?
Алло.
Холера, не слышно, ну.
Не слышно. Технические сложности у нас, видимо, небольшие с Вацлавом. Сейчас попытаемся разобраться. Ну что, хорошо. Сообщения ты читал какие-нибудь? Скажем, ничего не читал. Хорошо.
Там много сообщений пришло.
Колоссальное количество сообщений. И уже возник, на самом деле, спор, заочный спор между нашими слушателями по поводу того, из чего надо готовить борщ. Нас некоторые даже обвиняют. А с чего вы, ребята, взяли, что борщ надо готовить? Из говядины? Потому что вот нам пишут, что свинина. Лучше со свининой. Со свининой я вообще первый раз слышу.
Со свининой даже с курицей делают.
И про курицу тоже писали. Ну, не знаю,
для меня классический борщ, говядина. Где мяса нет вообще.
И когда денег нету, ты нет. Себе варишь вегетарианский
ты
борщ.
Ты представляешь, что такое вегетарианец? Ты понимаешь, что смысл?
Ну, я понимаю. Значит, ты не можешь купить себе... Ну, хорошо. Когда у тебя нет денег на кусок мяса, ты варишь себе вегетарианский борщ. Да, потому что, ну, так вот жизнь тебе диктует.
Нет, я тебя разочарую.
Другие правила. Так, вот смотрите, еще интересно. Владимир пишет из Эстонии. На набор для борща потрачу не больше 2 евро. Владимир, это непонятно. У вас порция получится? Себестоимость порции 2 евро? Потому что я не верю, что вы кастрюлю можете сварить. И Хотя, может быть, у вас там какое-то собственное производство, или вы куры подворовываете у соседей, и из соседского огорода вытаскиваете свеклу с морковкой, тогда все по-другому. Так, вот, Валерий из Москвы меня поддерживает, а время приготовления борща тоже влияет на его себестоимость, то, о чем я тебе говорил в самом начале. Энергоноситель.
Алло.
Алло. Алло, Вацлав.
Я вас слышу правильно.
Да,
хорошо.
Хорошо, и вы нас слышите, и мы вас слышим.
Здравствуйте, приветствую вас.
Так что будем делать?
Я вас спрашивал, когда вы еще меня не слышали. Про борщ. Часто ли в Польше варят борщ?
Спасибо большое. Давайте попробуем, ребят, с Вацлавом связаться по телефону, потому что Вацлав разговаривает с нашим продюсером.
Я просто, да, это странная ситуация. Такое ощущение, что только Вацлав слышит слово «борщ», он сразу начинает горевать. Нет. Просто, опять же, технические сложности. Так, ты понял про энергоносители, про себестоимость?
Дрова, уголь, газ или электричество.
Да. Тоже денег стоит. Дальше. Чикаго. У нас будет США. Попозже. А может, сейчас США? Давай сейчас США.
Давайте послушаем
Карину Орлову. Будем мучиться. Карина Орлова, наш корреспондент в Вашингтоне, расскажет вообще удивительные вещи про стоимость, про цены, про американский вашингтонский столичный борщ.
Из всех продуктов, из которых готовится борщ, самыми дорогими в городе Вашингтоне будет мясо, говядина и, как ни странно, свекла. Всего кастрюля борща объемом 4 литра из продуктов из обычного супермаркета обойдется в $20.10 или в 1184 рубля по сегодняшнему курсу. Борщ без мяса будет стоить почти в 2 раза дешевле. Высокая стоимость говядины в Америке объясняется ее высоким качеством. Даже в самом недорогом супермаркете, наподобие российского зеленого перекрестка, мясо будет выглядеть как в дорогом российском супермаркете, что будет заметно уже по способу его нарезки. В среднем килограмм говядины в Америке стоит 1000 рублей. Мясо премиум-класса органик, из говядины кормленной только травой, будет стоить в 1,5-2 раза дороже. Свекла в Америке стоит дорого, потому что является редким корнеплодом. Стоит свекла около $5. Картофель в Америке стоит дороже, чем в России, но при этом такого плохого качества, как в России, в Америке картошку просто не найти. То, что в России продается как французская картошка, если еще продается, в Америке один из местных сортов. Стоит около 130 рублей за килограмм. Фрукты и овощи в Америке почти все из Калифорнии и иногда, вне сезон, из Мексики и некоторых стран Южной Америки. Но опять же, в сезон супермаркеты в Вашингтоне, например, всегда продают местную продукцию с ферм из штатов Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания. Итак, возвращаясь к борщу, который в столице США будет стоить $20 или 1184 рубля. Средняя зарплата в Вашингтоне на сегодня составляет $71 000 в год или 4 200 000 рублей. Но это, конечно же, до вычета налогов. С такой зарплатой придется заплатить около 30% налогов, что оставит вас в переводе на рубли с зарплатой в 2 900 000 рублей в год или 241 тысяча рублей в месяц. Таким образом, стоимость кастрюли борща в городе Вашингтоне составляет 0,5%, 0,5% от месячной зарплаты. Кстати, бензин в Америке стоит ровно столько же, сколько и в России. Департамент сельского хозяйства США ежемесячно рассчитывает среднюю по стране стоимость затрат на еду, на человека в зависимости от возраста и пола, так называемый food plan. Всего food plan считает по 4 категориям. Бережливый, низкобюджетный, умеренный и свободный. В месяц на взрослого человека это будет от 170 до $370 соответственно. То есть от 10 тысяч рублей при бережливом питании, когда людям приходится обращаться за государственными талонами на еду, до 22 тысяч рублей в месяц на человека при свободных тратах на питание. Действительно, в Вашингтоне тратят $100 или 6 тысяч рублей в неделю на еду, считая только походы в магазин и не считая рестораны и кафе, можно скромно, но вполне прилично пропитаться. Прожиточного минимума в США нет, но зато здесь есть минимальный размер оплаты труда, который варьируется по штатам. От $7.25 в час в Айдахо, Техасе и некоторых других штатах до $12.50 в час в Вашингтоне. И это самый высокий уровень по стране на сегодня. Кстати, 23 ноября День благодарения в США. И здесь всегда рассчитывают стоимость праздничного ужина, на который американцы традиционно готовят индейку. В этом году ужин на 10 человек, а День благодарения в США, это всегда большие семейные сборы, будет стоить $49.87 или 2942 рубля.
Карина Орлова сегодня в записи, наш журналист из США, полпроцента от месячной зарплаты. Борщ. Приготовить борщ.
Да. Но, нет, еще раз. 1000 с лишним рублей кастрюлю борща. Идиотизм. Но зато вот у них все свое. Зато никаких французских, не знаю, немецких овощей и так далее. Все свое. Все калифорнийское, родное.
Все там производится.
Да, да.
Ну,
иногда, как Карина сказала, когда не сезон, мексиканские всякие попадаются, корнеплоды.
Немножко остренький такой получается борщ. Да. Вацлав Радзивинович, наконец нам удается связаться с нашим польским коллегой. Вацлав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С Божьей помощью.
Отлично, слышно теперь, да. Скажите, пожалуйста, борщ в Польше, это такой же борщ, как в России, он ничем не отличается от нашего способа приготовления этого замечательного блюда?
Но борщей у нас много, это и разных, и разноцветных, есть и московский, но что-то наподобие московского борща, есть украинский, очень богатый такой, и есть белый борщ тоже, очень популярный.
А самым обычным какой считается, украинский вариант? Обыденный такой борщ.
Украинский.
Да, насколько дорого, вот насколько часто его поляки варят, и насколько это дорого обходится?
Нет, знаете, это считается довольно, довольно сложным блюдом. И, но, как правило, это на какой-то, на какого-то обеда, на праздник, семейного обеда. Mm-hmm. Потому что поработать надо больше. Чаще делается этот белый борщ, даже считается каким-то польским лакомством.
Что такое белый борщ? В смысле, без свеклы, что ли?
Спросите Виктора Шендеровича вашего, он очень любит белый борщ. А это борщ, который ничего не имеет общего со свеклой, это делается на кислой муке, с колбаской, с вареным яйцем, такой наваристый очень вкусный, но очень специфическое блюдо.
Специфическое. И я вам скажу, это, да, мне кажется, это уже не борщ.
Он называется то ли белый борщ, то ли журек. Такое популярнее это говорится, что это журек. Mm-hmm. Но давайте вернемся к этому рецепту. Рецепту, о котором мы говорили, о котором говорили мои коллеги с разных стран мира. И я посчитал, и сколько бы это стоило. Даже не напрягает. Знаете, в нормальном магазине, не самым дешевым. И получилось довольно немного, потому что всего-навсего 215 рублей кастрюля борщ стоит у нас приготовить. Все эти продукты.
Сколько? 200 рублей?
215 рублей на 4 человека.
Ага. Это кастрюля. Так.
Это кастрюля.
Что самое дорогое? Мясо традиционное?
Мясо, потому что это говядина у нас дороже, если бы сделать так, как поляки делали, такой забор, это какая-то курица или индейка, тогда получится гораздо дешевле.
А то есть, я правильно понял, Вацлав, в польских традициях все-таки борщ — это там, где у тебя кроме свеклы плавает курица? Скорее, чаще
нет,
едят именно.
Это даже не в традициях, просто знаете, просто сейчас люди уходят от красного мяса в
Польше.
И популярнее становится то ли курица, а даже не курица.
Подиетичнее, ну понятно. А, кстати, говядина своя в Польше, да?
Своя, мы им довольно много продаем за границу. Это в общем Польша, это производитель еды у нас, перепроизводство еды, так просто. Но я бы хотел еще сказать, я пересчитал еще этот борщ, этот борщевый набор на работу, на зарплату. И если считать среднюю зарплату поляка, это сейчас... Но это статистика. Я знаю, что это обман. Это статистика, это 77 тысяч рублей в месяц. Угу. Так получается, что на такую штуку, как борщевый набор, надо работать где-то 27 минут. Но это хорошая зарплата, как бы не смотреть. Но есть еще такое определение, как медиана. Это такая зарплата, которая посередине. Большинство получает более-менее такую зарплату. Это получается 44 тысячи рублей. Но это надо работать 47 минут, чтобы получить эту кастрюлю борща и перепитать семью.
Алло. Да, вот нам наш слушатель говорит, что здесь, в России, 150-160 рублей выйдет на борщ для 4 человек. То есть, ну, я не знаю, на самом деле, Аркадий нам пишет из Москвы, я не знаю, на самом деле, насколько рецепты схожи, да, но вот он утверждает, что здесь это даже дешевле может получиться, чем в Польше, при том, что в Польше свое мясо. Я имею в виду говядину, я так понимаю, что там стоит намного дешевле, если у вас кризис перепроизводства даже возникает. Скажите,
она дорогая. Она на самом деле дорогая, потому что, знаете, есть огромный спрос на
мясо?
На говядину в Европу. И просто лучше продать за границу, чем по дешевке продавать своим.
Поэтому у вас на рынке она тоже дорого стоит?
Да, относительно.
Относительно дорого.
Я тоже считал, знаете, потому что поляки, для поляков традиционные блюда, такой польский обед, да? Ага. Это свиная отбивная. Да, тушеная капуста и картошка. Угу.
Ну, это тоже знакомое россиянам блюдо, кстати.
Да, но у нас это так, знаете, ну, считается, что так, так, это традиция такая, это традиция такая. И если хорошо поискать, потому что есть разные цены, но свинину можно достать по дешевке, это получится где-то в порядке 190 рублей.
Угу. Да, а есть какие-то блюда, вот вы же долгое время жили в России и знаете, что принято покупать в России, да, что чаще всего можно найти на продуктовых рынках, если вы пользовались этими рынками или в супермаркетах.
Конечно.
В Польше да. Есть какие-то особенные продукты, которые вот вы заметили, что там на российском рынке, например, отсутствуют, а в Польше являются обыденным делом?
Ну, знаете, то, что я сказал, этот журик, потому что это кислой муки. Муки купить никак нельзя. Когда я жил в Москве, я привозил с собой всегда. И бывало, что угощал своих гостей, и с этим были проблемы. Но так, чтобы было что-то такое, чего... Я думаю, что богаче... Что больше чего можно купить в Москве, чем у нас. А таких вещей, которых бы у нас было, а у вас бы нельзя было найти, но сложно было бы
попасть. Спасибо большое, Вацлав Радзивинович. Обсудили индекс борща в Польске, с польским примером, в Польше. Зато России свекла и капуста не проблема, хотя ничего другого с тобой нет, то слава богу.
Ну ладно, ничего другого нет.
Сейчас, кстати, мясо производят достаточно больших объемах.
Я вот когда мы говорим о том, что у нас тут происходит импортозамещение свиньи, я вспоминаю поездку Дмитрия Медведева, помнишь, на Тамбовский бекон?
Да.
То самое предприятие, где он прокомментировал впервые этот фильм Навального.
Я
тогда долго стебались. Вот он неужели не мог выбрать какую-то локацию поинтереснее. Я помню прямо этот сюжет новостной, где сначала рассказывали, все так хорошо у нас, свинина наконец-то своя, хрюшечка любимая.
Насколько я знаю, проблема-то была не со свининой, а именно с крупным рогатым скотом.
Ну, это было предприятие бекон от свинины.
Я знаю, а проблемы в России с производством говядины, ну, со своим мясом. У нас очень много импорта.
Не единственная проблема России. Давай не будем об этом. Это грустная история.
Елена Сервитас, журналист из Франции, руководитель проекта «Открытый мир», наш корреспондент Парижа. Здравствуй, Елена, привет.
Да, привет.
Скажи, пожалуйста, часто ли ты варишь борщ? Такой вот у нас вопрос сакраментальный.
Я не знаю, думаю, за последние лет 10-12 я, может, сварила его один раз.
Затратная эта штука? Если кто-то приготовил бы, да? Если кто-то приготовил, с удовольствием поел.
Да.
За сколько это затратная история?
Это какая-то еда, которая непривычно для французов, и это всегда должна быть какая-то очень-очень русская вечеринка, чтобы это все приготовить. И потом...
Для француза борщ не слишком изящная, что ли, еда? Ну, потому что французы, в моем представлении, они любят что-то такое более утонченное, красивая сервировка, а борщ это конечно, вот этот половником нафигачить в тарелку и там копаться.
Да, половником нафигачить, а потом накрошили всего... в одну кастрюлю,
котел.
Да, там вместе с мясом плавает, а еще потом туда и сметаны холодные положить. Конечно, это несколько шокирует. Но потом попробовав, конечно, они говорят, что это вкусно. Но все равно это как бы это не наша еда, и очень тяжело. Такие супы, они должны быть все-таки сделаны как в блюте, они должны быть в блендере или там как-то протертые. Должны быть
пюре больше французы предпочитают шоки, да? Супы-пюре.
Французы ленятся и не хотят жевать, что ли?
Какие? И потом у нас не очень варят супы на бульонах. Это тоже какая-то для нас странная история, потому что
дикость.
Бульон – это такая тяжелая пища. А если ты там делаешь овощной суп, то давайте сделаем бульон из овощей. А тут, знаете, как бы все вместе, еще и, ну, как-то так намешано, это тяжело. По поводу затратно, не затратно. Но я вот сами посчитала, если рецепт у нас тот же, что и сохранялся у нас до начала программы, то получается, что на борщ, вот на такую кастрюльку у нас с вами уйдет 20 евро. Это в пересчете на рубли 1470 рублей. Я посчитала полкило мяса. Например, у нас просто килограмм мяса в среднем, опять же, зависит от магазина, зависит от города и там, где вы покупаете, давайте в среднем будем считать по 25 евро. Конечно, можно его купить и за 48, и за 60, можно и купить и за 15.
Ага. 25 евро это что? Это в целом?
Это говядина, килограмм говядины в магазине.
О, ничего себе, это очень дорого.
У мясника она будет еще дороже, если вы там выберете какой-то, ну, хороший стейк, да, если вы хотите его готовить так, как вам. Слушайте, я вот, знаете, у меня, где шок, на самом деле, культурный случился не во Франции, а в Швейцарии. Потому что я зашла в швейцарскую лавку мясную, и там есть мясо за 800 франков за килограмм.
Это вот сколько в пересчете на евро?
Это в пересчете будет 700, около 700.
700 евро?
700 евро. Да,
это наверное, такая, какой-то, ну, дорогой сорт.
Это японский, ну да, дорогой сорт, там японская говядина, которую массировали и так далее. Да. Но, допустим, там обычное мясо, да, будет стоить, ну, не смейся, это правда.
Я просто представляю, как делают борщ из мраморной говядины, условно, там, да, какой-нибудь.
Перестань. Ну, я просто тебе показываю, что разброс цен, ну, все-таки может быть, я поэтому беру среднюю цену во Франции. Угу. Вот капуста, мне казалось, что капуста вообще такой дешевый овощ, да?
Да, везде есть.
Евро за килограмм.
Сколько?
Евро за килограмм.
Не слышу цифру.
Килограмм. Четыре.
Пропадает все время цифра, да. Четыре. Да. Так, да. На российские это у нас 4 на 60, Нарышкин.
70 даже, я бы сказал. 280.
280.
280. Я тоже на 70, может быть, даже надо где-то так. А, в общем, килограмм свеклы тоже около 4 евро. Картошка. Вот картошка стоит тоже там очень прекрасный разброс от 2 до 4, смотря какой сорт вы выбираете. Я выбираю там средний за 2 евро килограмм на наш с вами борщ. Морковь стоит почти 2 евро, кстати. По-моему, это тоже для Москвы, ну, для России, наверное, вообще дорого.
Дороговато, да.
Дорогой. 2,60 килограмм луков стоит во Франции, ага. А подсолнечное масло 2 евро 17 центов. В общем, как я говорила, у нас такая кастрюля борща обойдется почти в 1500 рублей. Если посмотреть, например, на другие товары нашей потребительской корзины, да, у нас французы очень любят молоко, яйца, там, сыры и так далее. Mm-hmm. В принципе, я посмотрела последние данные Фигаро, которые приводят, потребительская корзина у нас оценивается где-то 136 евро. Но, опять же, это такая средняя цена. Если вы покупаете, например, жидкий порошок марки там Ариэль, это будет одна цена, а если вы покупаете какой-то там дешевый первую цену, да, то это совсем другая. То есть потребительская корзина, вернее, объем ее, цены на нее может вырасти там в 2-3 раза. Просто зависит от того, какую марку вы покупаете.
136 евро, это вот как... когда покупаешь такие усредненные продукты, да, имеется в виду не самые дешевые,
да,
не самые дорогие.
Усредненные продукты. Да. Усредненные продукты на семью, это получается где-то типа 70 тысяч рублей.
И, в месяц.
И я так
посмотрела.
Да. За 10 лет это все у нас увеличилось на почти на 5%. То есть, мне кажется, это такой приличный рост. Вот я посмотрела, знаете, сколько стоит молоко. Ну, самое дешевое молоко стоит во Франции, я сразу на рубли, давайте там пересчитаю, 52 рубля. А самое дорогое, если вы берете био, органик, да, как говорят, оно стоит 84 рубля. Мне не знаю, дорого ли это для России.
Молоко у нас также стоит примерно. Можно за
дешевое также, а за 84, не знаю, по-моему, стандартное, ниже среднего.
Да?
Класса можно купить, да. А всякие био, фермерские, экологические, это может и дороже стоит.
Надо понимать, что в России, вот мы только что обсуждали, проблемы были, сейчас немного налаживаются, но тем не менее с мясом говядины, оно импортное во многом было, и молочные продукты, у нас даже принимался документ о продовольственной безопасности, и было сказано там, что надо вытягивать производство молочных продуктов, потому что в России оно тоже не было достаточным. У нас на России в российском рынке очень много было импортного молока, пастеризованного, пармалат итальянский, да, который, по-моему, может быть, и здесь развивается, делается.
Здесь,
но какое-то время назад и завозного тоже было очень много. Белорусское молоко, кстати, на рынке российском его очень много. То есть у нас действительно молоко дорогое.
Креветки белорусские тоже, кстати. Серьезно, что вы удивляетесь-то?
По поводу... У нас французы очень трепетно относятся к своему мясу. Если у вас там были перебои и там проблемы, у нас очень важно, чтобы мясник у себя на лавке, опять же, или даже в магазине, там будет подчеркнуто, что это мясо именно французского производства. Они не хотят никакой другой говядины.
Лен, время, к сожалению, вышло. Спасибо огромное. Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» в программе «Дорожная карта». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин с вами прощаются. Счастливо.
Дорожная карта.